Павел I Петрович. Появление на свет Павла Петровича в 1754 году вызвало всеобщую радость. Правнук Петра Великого, он закрыл собой брешь в династии. Большую часть жизни он прожил в тени своей великой матери. Вечный принц, одинокий, романтичный, таинственный, в своем собственном тщательно выстроенном маленьком мире. Многим он казался безумцем, а сам себя считал рыцарем без страха и упрека. Его называли русский Гамлет, и на то были все основания. Едва он появился на свет, бабушка императрица Елизавета Петровна сразу же отобрала его у матери, будущей Екатерины Великой, разрешила ей посещать сына раз в неделю. Отец, будущий император Петр III, и вовсе его почти не видел. Говорили, что его настоящий отец — камергер Салтыков, а некоторые утверждали, что Екатерина родила мертвого ребенка, и его подменили чухонским младенцем из деревни Котлы. Версия о том, что Павел не является сыном Петра III, оказалась живучей в придворных кругах. Только в повзрослевшем Павле Петровиче современники стали узнавать и внешность отца императора, и его своеобразные замашки. Павел во многом был его психической копией, вплоть до болезней и привычек. Например, Павел имел обыкновение ходить по комнате большими шагами и бессвязно беседовать со спутником, чаще всего с женой Марией Федоровной, которая, как когда-то Екатерина II, вынуждена была скрывать сумасшествие мужа от окружающих. Елизавета Петровна, несмотря ни на что, своего единственного внука очень любила. А со временем стала подумывать о том, чтобы передать престол Павлу в обход его отца, которого считала сумасшедшим. Она заранее позаботилась об образовании наследника, пригласив к нему лучших учителей. Будущий император изучал 5 языков — историю, литературу, математику, физику, черчение, архитектуру. Обязательными были верховая езда, фехтование, танцы, труд на токарном станке и шахматы. Программа не предусматривала военного дела, но Павел настоял на его изучении. Для уроков по судовождению изготовили стол, выкрашенный синей краской и расчерченный под морскую карту. Когда Павлу было 7 лет, императрица Елизавета Петровна умерла. Еще через полгода он потерял отца, погибшего в ропше при невыясненных обстоятельствах, а мать стала императрицей. Ходили слухи, что она обещала передать престол сыну, как только он станет совершеннолетним, то есть через 14 лет. Обещанного пришлось ждать намного дольше. В подростковом возрасте Павел был подвержен частым неврозам и депрессии. При этом преподаватели отмечали большие способности и интерес юного принца к точным наукам, искусству, мистической философии. У него была заветная мечта — стать рыцарем Мальтийского ордена, о котором он прочитал в старой книге. А быть императором ему казалось страшной и тяжелой участью. Он стыдился матери, которую считал развратной, боялся ее фаворитов, тяготился фривольной атмосферой дворца. Единственной отрадой была дружба с молодым графом Андреем Разумовским. Вскоре Павел уже не мог обходиться без Разумовского, и когда не было возможности увидеться, писал ему восторженные письма. «Дружба ваша произвела во мне чудо. Я начинаю отрешаться от моей прежней подозрительности. Прочь химеры, прочь тревожные заботы». Когда Павлу исполнилось 19 лет, мать подыскала ему невесту, 18-летнюю принцессу Вильгельмину Луизу Гессен-Дармштадтскую. Павел влюбился в нее с первого взгляда. В православии Вильгельмина приняла имя Натальи Алексеевны. Молодые были очень счастливы. Но на 4-м году замужества великая княгиня умерла в родах вместе с ребенком. Павел едва не помешался от горя. Чтобы как-то утешить сына, Екатерина II показала ему любовные письма Натальи к Андрею Разумовскому. Известие, что обожаемая жена изменяла ему с его лучшим другом, стало для Павла ударом, от которого он так и не сможет оправиться. И с тех пор не будет доверять больше никому. Императрица подыскала наследнику еще одну немецкую принцессу. Спустя всего 1/2 года Павел обвенчался с Софией Доротеей Августой Луизой Вюртембергской, которая в православии стала Марией Федоровной. Второй брак Павла окажется удачным и очень плодовитым. За 25 лет семейной жизни Мария Федоровна родит 10 детей и обеспечит династию здоровым мужским потомством на 1,5 века вперед. Ее сыновья, императоры Александр I и Николай I, внук Александр II, правнук Александр III, праправнук Николай II. Все ныне живущие представители дома Романовых также являются ее потомками. Сразу после свадьбы молодые отправились в путешествие по Европе инкогнито, под именем графа и графини Северных, Comte et Comtesse du Nord. Европейские столицы принимали Павла с почетом, которого он никогда не знал на родине. В придворном Венском театре для графа Дюнор и его супруги предполагали поставить Гамлета. Однако главный актер играть отказался. «Я не смогу», — заявил он. «Играть роль принца, который жаждет мести за убитого отца, когда из королевской ложи спектакль будет смотреть его двойник». С тех пор Павла называли русским Гамлетом. Императрица Екатерина почти не допускала Павла к государственным делам. Даже не позволила ему самому воспитывать сыновей Александра и Константина, забрав внуков к себе. А чтобы Павел не мозолил глаза, подарила ему Гатчину. Русский Гамлет получил свой Эльсинор. За 13 лет гатчинской жизни Павел создал там свой собственный мир с рыцарскими замками в 1/5 натуральной величины и армией из 2000 солдат, одетых в прусские мундиры и с пудренными косами. Гатчинская муштра вошла в легенды. Перед тем, как поставить человека в караул, его на несколько часов завинчивали в специальный станок, чтобы он прямо держал спину и голову, и, главное, не шевелился. Белые штаны-лосины требовалось намочить и сушить на себе, чтобы не было ни одной складки. Маршировать учили со стаканом воды на голове. Если вода выплескивалась через край, значит шаг недостаточно ровный. За любые промахи следовали телесные наказания. Печатный шаг для почетного караула, который мы видим сегодня во время торжественных церемоний, при Павле был обычным строевым. Сохранившийся в сегодняшней армии развод караула – не что иное, как павловский вахт-парад, только он длился не 15 минут, а несколько часов. Екатерининские придворные изощрялись в злобном остроумии. Граф Растопчин ехидно писал графу Воронцову. «Нельзя без отвращения смотреть на то, что делает великий князь. Он воображает себя прусским королем. Каждую среду у него маневры». Гатчинские войска ни разу не участвовали в боях и не имели шанса показать себя в деле. Однако планы учений показывают, что эти полки отрабатывали самые сложные из военных маневров. Приемы залпового огня и штыкового боя обучались форсированию водных преград и отражению морского десанта. Проводились специальные учения для артиллерии. К 1796 году эти части были одним из наиболее дисциплинированных и обученных подразделений русской армии. Екатерина насмешливо называла полки Павла батюшкиным войском. Сына во дворце принимать не любила и все силы вкладывала в воспитание внука Александра. То есть шаг за шагом повторяла действия своей предшественницы Елизаветы, которую когда-то сама осуждала. Женив Александра, едва ему исполнилось 16 лет, Екатерина начала потихоньку интересоваться у вельмож, согласны ли они на передачу короны ее внуку, а не сыну. А Павел стал всерьез опасаться за свою жизнь. В ночь на 6 ноября 1796 года Павел и его жена Мария Федоровна одновременно увидели один и тот же сон, будто невидимая сила подняла их и понесла вверх. В ужасе они проснулись. В это время в Гатчину на взмыленной лошади прискакал гонец с известием. Императрица при смерти. Спустя несколько часов 42-летний Павел стал императором. Едва взойдя на престол, он развил лихорадочную деятельность, словно чувствовал, времени у него очень мало. За 4,5 года правления Павла I было издано 7865 законодательных актов и указов, в 2 раза больше, чем за 43-летнее правление Петра I и в 1,5 раза больше, чем за 34-летнее правление Екатерины II. Кроме того, Павел успел отдать 14207 приказов по армии. Император вставал в 4 часа утра и до 9 работал в своем кабинете, принимая рапорты и давая аудиенции. Затем выезжал верхом, обычно в сопровождении великого князя Александра, чтобы посетить какое-нибудь госучреждение. В 11 начинался вахт-парад. С 12 до 13 император гулял по улицам, потом возвращался на плац и лично делал смотр полкам, измерял длину кос, проверял качество и количество пудры в волосах у каждого солдата и за любое отступление от устава неизменно карал командиров. Только за 3 первых дня царствования в отставку были отправлены 16 генерал-лейтенантов, 57 генерал-майоров и 3 полных генерала, а за 4 года — 2594 офицера, из них 333 генерала. Окружение императора пребывало в постоянном стрессе. Супруга его адъютанта по военным делам, княгиня Дарья Ливен, вспоминала. В крепости не переводились многочисленные жертвы, а порою вся их вина сводилась к слишком длинным волосам или слишком короткому кафтану. Носить жилеты совсем воспрещалось. Достаточно было императору где-нибудь на улице заприметить жилет, и тотчас же его злосчастный обладатель попадал на гауптвахту. Случалось туда попадать и дамам, если они при встречах с Павлом не выскакивали достаточно стремительно из экипажа или не делали достаточно глубокого реверанса. Благодаря этому в час обычной прогулки государя улицы Петербурга совершенно пустели. Все трепетало перед императором. Сам себе Павел представлялся идеалом средневекового рыцаря на троне. В исполнение своей детской мечты он взял под опеку Мальтийский рыцарский орден. Когда Наполеон завоевал Мальту, Павел предоставил ордену убежище в России и даже стал его великим магистром, несмотря на то, что орден католический, а он, Павел, православный. Первым из Романовых он встретился с Папой Римским и пригласил его святейшество в Россию в гости, а может быть, даже насовсем, поскольку Рим тоже был захвачен Наполеоном. В глазах Павла Наполеон олицетворял мировое зло, против которого любой рыцарь должен бороться всеми силами. Поэтому русский император вступил в антинаполеоновскую коалицию и отправил против французов армию во главе с прославленным фельдмаршалом Суворовым. Суворовские войска трижды разбили французов в Швейцарии и совершили знаменитый переход через Альпы, преодолели перевал Сен-Готтард, через который и сейчас решаются пройти только опытные альпинисты с полным снаряжением. Павел, хотя и не любил Суворова, в письме фельдмаршалу не смог удержаться от восхищения. «Недостаточно вам одного рода славы — преодолеть и самую природу, но вы и над нею одержали ныне верх». У Павла была цель — уничтожить все, созданное его матерью. Он объявил войну дворянству, которое при Екатерине переживало свой золотой век, вернул телесные наказания для дворян, отменил массу привилегий, резко ограничил дворянские права. Он пытался лично уследить за всем и вся. На столе государя росла гора непрочитанных жалоб и нерассмотренных рапортов. В учреждениях из-за массовых увольнений чиновников работать было некому. Английский посол в России Чарльз Уитворд, пристально наблюдавший за императором, писал своему правительству тревожные донесения. Император сошел с ума. С тех пор, как он вступил на престол, психическое расстройство его стало усиливаться. Странностей в поведении государя становилось все больше. Павел избегал выезжать на набережную. Он боялся, как бы сильный ветер не сдул ему голову, как мыльный пузырь. По ночам император не мог заснуть, не помогали даже лекарства с опиумом. Марии Федоровне приходилось ночи напролет ходить с мужем под руку, чтобы он не приставал к часовым со своими бессвязными разговорами. К этому времени против Павла уже составился заговор. Губернатор Санкт-Петербурга граф Палин, вице-канцлер Никита Панин, фаворит Екатерины II Платон Зубов, генералы Беннингсен и Уваров, английский посол Уитворд и многие другие, по разным сведениям, до 300 человек. Великий князь Александр не присоединился к заговорщикам, но и мешать им не стал. Он лишь потребовал, чтобы ни один волос не упал с головы отца. Заговорщики в этом поклялись. Предполагалось, что Павел подпишет отречение и удалится на покой в свой любимый Михайловский замок. Или в самом крайнем случае будет посажен в крепость. Михайловский замок был воплощением в камне мечтой Павла. Он рисовал его на протяжении 12 лет. Зодчий, Баженов и Бренна превратили императорские эскизы в архитектурный проект. Замок построили в рекордные 3,5 года. К моменту торжественного открытия внутренняя отделка еще не была закончена. Темные лестницы и жуткие коридоры, в которых днем и ночью горели лампы, придавали дворцу вид лабиринта. На площадях гулял ветер, но Павел был всем доволен и велел двору немедленно переезжать. Вскоре в поведении императора появились новые странности. Он то и дело о чем-то глубоко задумывался и все чаще с подозрением приглядывался к жене и сыновьям. По легенде, в это время он написал некое таинственное письмо, никому его не показал и спрятал в ларец с указанием. Письмо должен прочесть один из его потомков ровно через 100 лет. Ходили слухи, что в письме говорится о судьбе династии, и что написано оно после разговора государя с одним из заключенных Петропавловской крепости, монахом по имени Авель. Монах Авель-прорицатель, в миру Василий Васильев, родился в 1757 году, принял постриг в Валаамском монастыре. Много странствовал, писал рукописные книги своих пророчеств. По легенде, предсказал целый ряд событий, которые сбылись уже при его жизни: смерть Екатерины Великой, гибель Павла I, нашествие Наполеона и пожар Москвы, восстание декабристов. И некоторые события в далеком будущем: Первую мировую войну и революцию, расстрел царя, гражданскую войну, массовые репрессии, войну с Гитлером. За предсказание смерти Екатерины был посажен в крепость, освобожден Павлом, говорил с ним наедине, после беседы вновь оказался в крепости. В настоящее время исследователям неизвестно ни одного достоверного подтверждения легенд о пророчествах монаха Авеля Васильева. По некоторым данным, императору Павлу Авель сказал: «Коротко будет царствие твое. На Софроне Иерусалимского в опочивальне своей будешь задушен злодеями, коих греешь ты на царственной груди своей. Память святого Софрония Иерусалимского церковь совершает 11 марта». 11 марта 1801 года, ужиная со старшими сыновьями, Павел был непривычно весел, даже изволил шутить. Взглянув в зеркало, сказал: «Какое смешное зеркало! Я себя вижу в нем с шеей на сторону». В это время у Пали нашло последнее собрание заговорщиков. Кто-то спросил: «А что делать, если тиран окажет сопротивление?» Палин ответил французской пословицей: «Нельзя приготовить омлет, не разбив яиц». После ужина император вдруг заявил: «Чему быть, того не миновать», и отправился в опочивальню. Проверил, хорошо ли заперты двери и окна. Удивился, почему вдруг расшумелись вороны в летнем саду. Миновав летний сад, заговорщики подошли к замку. Гвардейцы пропустили их внутрь. Услышав тяжелые шаги в коридоре, Павел понял: это пришли за ним. Ворвавшиеся в спальню заговорщики не сразу нашли Павла. Он спрятался за ширмой. Императора попытались заставить подписать отречение. «Нет, господа, нет, я ничего не подпишу», — повторял Павел как заведенный. Один из заговорщиков ударил его в висок золотой табакеркой, как кастетом. Павел упал. Последовала безобразная сцена. Гвардейские офицеры топтали ногами своего государя. Павел отчаянно сопротивлялся, 1 против 12, и был задушен своим собственным офицерским шарфом из белого атласа. Оставшуюся часть ночи трое медиков и придворный художник трудились над телом государя, пытаясь скрыть следы избиения. Народу сообщили, что император Павел I скончался в результате апоплексического удара, инсульта. При дворе шутили: апоплексический удар табакеркой в висок. Свидетельницей того, как в Петербурге приняли смерть императора, оказалась французская художница Элизабет Виже-Лебрен. В своих записках она с недоумением вспоминала: «Весь город безумствовал от радости. Люди пели, плясали и целовались прямо на улицах. Встречавшиеся знакомые подбегали к моей карете и, пожимая мне руки, восклицали: „Теперь мы свободны“. Накануне вечером многие дома были даже иллюминированы. Смерть несчастного сего государя вызвала всеобщее веселье». Новый император, 24-летний Александр Павлович, веселья и поздравлений не слышал. Не в силах прийти в себя после кошмара прошедшей ночи. Он ведь хотел как лучше: защитить страну от душевно больного государя, а государя от ненавидящей его страны. И вот он стоит над мертвым отцом, и кто-то вкрадчиво говорит ему: «Теперь вас поздравляю, вы император». Но благими намерениями, как всегда, оказалась вымощена дорога в ад, его личный ад, который он будет носить в себе до конца жизни.